погибли и около 200 были ранены.
Говорит Радио Свобода. Смотрим телевизор, как всегда, по понедельникам, который наступает в час прессы с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, все, кто делает телевидение, и все, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении, присоединяйтесь. Доброе утро, микрофон Анна Качкаева. Мы сегодня встречаемся сразу же после нескольких важных телевизионных событий. Дня Высоцкого на Первом канале и закончившегося сериала «Татьянин день». Это тоже для зрителей очень важное обстоятельство, но говорить будем не об этом. Дмитрий Медведев выступил с первой программной речью. Телевидение по традиции осветило в повторах, репортажах и итоговых программах, но духоподъемного такого угара и комментаторского вдохновения на экране на этот раз не наблюдалось. Трудно интерпретировать правильные слова и хорошие намерения. Поэтому безобразие в Назране, митинг, поджоги, разгон, задержание журналистов поводом для телевизионных сообщений не стали, а вот вечная тема правового нигилизма россиян, на который посетовал преемник, сразу же потянула на час в программе «Времена» и стала поводом для вялого экспертного разговора. Ни Давос, ни мировой кризис, ни тем более Касьянов темами для итоговых программ тоже не стали. Зато первый воспользовался своей беспроигрышной формулой сквозного тематического программирования. «Татьянин день» и «День Высоцкого». Выглядели они одинаково призывно. События и персоны начинали разгонять с раннего утра в рубриках, анонсах, потом возгоняли специальными программами, архивными передачами, старыми фильмами и в течение дня поддерживали промо и напоминаниями. Доводили до кульминации специальными проектами и финалом концерта или сборищем по поводу. Высоцкого тоже умудрились вписать в формат вечерних посиделок. Вспоминательно-песенное застолье напоминало прощание с любимым сериалом про «Татьянин день» накануне. Людей как людей на экране по-прежнему, на телевидении немного. Дайджесты в историях, деталях на СТС. Антон Хреков настойчиво продвигает человеческое измерение в своем главном герое. Наконец, пятая студия с Сергеем Брилевым, вобрав в себя достижения всего отечественного инфотеймента «Парфеновского разлива», движется в сторону зрелищности формата. А избыточность элементов и самого ведущего в кадре, который материализуется то на фоне гаванского прибоя, то на фоне вечных снегов, то с указкой в студии, в итоге все-таки компенсируется всесторонним освещением темы и, наконец-то, нащупанной общей идеей. Мы в глобальном мире. А нас, нормальных, увлеченных, изобретательных и даже талантливых, а не только об уродах, изуверах и изгоях, рассказывает еще одна программа под странным для сегодняшнего телевидения названием «Фабрика мысли». Она про тех, кто чего-то изобрел или усовершенствовал от системы выборов до кипятильника и, в принципе, готов сделать жизнь людей чуть удобнее, чуть легче и чуть красивее. Ее ведущий, ссылаясь на Генри Форда, говорит, что думать – это трудная работа. И дает именно тем, кто реально думает и придумывает, свой шанс получить минуту славы. Вот такую. Про телевидение вообще и о телевидении для думающих и думающих, что они думают на экране, мы сегодня попробуем поговорить с ведущим программы «Фабрика мысли» на ТВЦ, журналистом-международником, некогда пресс-секретарем Владимира Путина, но мы не будем об этом говорить, это уже давняя ипостась. Михаил Кожухов сегодня в студии «Радио Свобода». Доброе утро, Михаил. Вернее, добрый день уже, я все по инерции про доброе утро. Вы можете задавать нам вопросы и присылать свои сообщение по телефону +7 903 743 2801, пейджеры в Москве 96143, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. Ну, вот начнем, знаете, как ни странно, все равно с событий воскресных телевизионных. Не знаю уж, как вы наблюдали за экраном или не наблюдали, но я где-то прочла, что в вашем доле знали Высоцкого и Окуджаву. И даже на какой-то вашей дешевенькой гитаре, видимо, юношеской, за 7,5, кто-то из них даже чего-то такое наигрывал, да?
Оба.
Оба.
Оба, да. Значит, я... как раньше говорили, из династии журналистов. Мама моя журналист, она Галина Кожухова, она мало того, что талантливый профессионал, она еще очень одаренный человек, и с ней любили дружить очень многие из тех, кто составлял гордость отечественной культуры. А с Окуджавой она просто дружила, с Высоцким не было такой близкой дружбы, но несколько раз он тоже бывал у нас дома, а Окуджава была довольно часто. И действительно, моя гитара именно за 7,50 ими обоими была использована по назначению.
Если вы видели эфир воскресно-субботний, ну, хоть что-нибудь, не видели, не смотрели, не как ваш образ Высоцкого из вашей юности, вот я хотела, как этот кирпич телевизионный укладывается?
Нет, к сожалению, у меня бывает как какая-то странная история. Я то смотрю как завороженный и становлюсь рабом изображения, как кто-то точно сказал, то есть когда кто-нибудь движется на экране, мне надо обязательно за этим наблюдать, то у меня это все набивает оскомину, и я отключаюсь. Так вот произошло. К сожалению, не с чем
Ничего,
сопоставить.
Нечем сопоставить. Понятно. Ну хорошо, а что вас завораживает на нынешнем телевидении?
В основном Брюс Уиллис. Если он ударил кого-нибудь по физиономии, то я, как любой мужик, должен убедиться в том, что он всех победит, и справедливость восторжествует.
Понятно. Хорошо, вы журналист-международник. Такая профессия, по нынешним временам утратившая ореол своего блеска, я бы сказала. Как-то даже я не очень понимаю, кого нынче можно назвать журналистом-международником.
Я тоже не понимаю.
Потому что вот как-то плеяда ушла. Вчера, кстати, в «Вестях недели» показали по поводу юбилея программы «Время» сюжет.
Я сам с радостью и удивлением обнаружил, живы эти люди. Я задаю себе вопрос, а почему не они, академики-то нашей телевизионной этой самой академии? Почему среди вот этих людей, поработавших всю свою жизнь... Ну да, к тому же там мелькнул такой Зубков, который был корреспондентом во Франции. Наверное, к нему много всяческих...
Ну как всем к ним всегда говорили,
да
что типа политобозы.
Да. А к нам нет этих претензий. Но понятно, что тогда вы выплескивали все ванны и старую воду. Ну не всех же детей-то надо было выплескивать. Я подумал, смотрел на них, подумал, черт, ну точно же у них есть просто выработанное годами чувство вкуса и мера какого-то художественного, правильного шаблона, что ли, не знаю, нормы. И обидно, что это
я все время думаю, что, может быть, это еще и потому, что тогда мир был для многих закрыт. Вы вот этого не чувствовали, когда вы уже переквалифицировались из журналистов-международников в журналиста-путешественника? Когда, в общем, про международные дела интереснее рассказывать скорее познавательно-гламурно, чем в глобальном контексте «Мы и мир».
Не интереснее. И то, и другое имеет право на существование. Но вот мне-то кажется, что вот если ты будешь сыпать там хрюшкам хлеб, они будут есть хлеб. Если ты будешь им сыпать овсо или там овес или еще что-то, они будут есть это. Нет такого. Вот смотрите, в Мексике, в каждом штате, я сейчас точно не помню сколько, ну, около 30, по-моему, в каждом штате есть симфонический оркестр.
В котором, да, Мексике?
В Мексике.
Как интересно.
В котором, кстати, работают очень много русских, белорусских, украинских музыкантов. Значит ли это, что мексиканцы больше любят симфоническую музыку, чем, например, русские? Нет, конечно. Это значит совершенно другое. Это значит, что там некий презираемый нами латиноамериканский... Мы же свысока на это все смотрим. У них там дикие обезьяны, это вы великие. Так вот, кто-то из этих диких обезьян подумал о том, что надо создать этот симфонический оркестр. Они были созданы, для них были найдены помещения, деньги, и они работают. И поэтому мексиканцы слушают симфоническую музыку, которую исполняют русские музыканты. Вот то же самое относится и к международной журналистике. Конечно, доходило до маразма раньше, когда каждый из нас мог назвать... там, генерального секретаря монгольской, да, там, какой-нибудь партии. Никому не нужно. Но уровень информированности людей в ту пору был несопоставимо выше. И, конечно, работали такие профи, рядом с которыми любое сегодняшнее имя, ну, просто смешно называть. Есть, безусловно, там способные ребята, которые могут поехать куда-то там, где захватили террористов, какое-нибудь посольство, и об этом толково и красиво по телевизионному рассказать. Но они же не знают ничего, что вокруг. Международная журналистика предполагает погруженность в информационный поток в течение большого времени, когда ты, ну, как в любом другом деле, когда ты начинаешь понимать. Вот представьте себе, сейчас кто-то приехал к нам, да, вот посмотрел на все эти фигуры и начал нам рассказывать. А он не помнит, кем был там, условно говоря, Павловский, 20, ну, вот.
Это правда, но дело в том, что мне кажется, что это касается вообще сейчас международной журналистики, не только российской, потому что если вы посмотрите на многих корреспондентов, которые сменили своих коллег здесь, в России, иностранных корреспондентов, это очень похожая ситуация. А такое ощущение, то ли Россия превратилась для международной журналистики периферийной темой, то ли просто это общее состояние, страна, как ее вот суть, культура, дух, все меньше интересует людей, которые приезжают сюда.
У меня ощущение, что практически не интересует. Вот я сейчас, как и все приличные люди, катался на лыжах. Две недели смотрел внимательно телевизор.
Ну, преемника вот не могут поставить на лыжи, скоро будет не модно.
Да, но я не за две недели практически ни одного упоминания в немецкоязычном пространстве.
В Транстрии о России не слышали. Мы продолжим этот разговор сразу же после короткого объявления.
Не все люди мыслят одинаково, есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу в 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 ночи и 10 часов утра.
Смотрим телевизор. У микрофона Анна Качкаева, Михаил Кожухов сегодня со мной в студии. Мы разговариваем о жизни нынешнего телевидения, о том, можно ли делать телевидение для думающих и в каких резервациях оно проживает. Ну и вообще вот по пути о том, потому что Михаил в журналистике давно, и в разной, и в газетной, и в телевизионной, и в разных ролях себя попробовал в том числе. Вот смотрите, вы... Как мне кажется, стилистически, ну, может, не очень навязчиво, но, тем не менее, вы вписались в такую телевизионную эстетику путинского гламура, став путешественником.
Да ладно?
Ну, конечно, ну, почему нет? Вы вполне востребованы были, и вот эта вот вся инфотейнерская такая живая стилистика, нарядная, очень реальная, где вы с удовольствием в кадре пилите, едите, трогаете, лазите. Ну, в общем, вот такая, в общем, журналист меняет профессию. Очень, очень хорошая, достойная роль для журналиста.
Почему гламура-то?
Путинского гламура? Ну, да. Его так обозначили, это не мое выражение, потому что, с одной стороны, бесконечное развлечение, с другой стороны, отсутствие реальности в жизни как таковой. Может быть, ваши программы как раз в большей степени были реальными, в смысле путешественнические.
Ну, все, не отказываюсь термин к себе относить. Я, во-первых, не понимаю, что значит это слово, во-вторых, интуитивно не знаю точно его значение, ненавижу все, что к этому относится, и уж там-то у меня было столько грязи, пота, мозолей, травм, что гламур это ровным счетом никакого отношения не имеет. Ну да ладно.
Ну хорошо, продолжим. То не имеет, но тем не менее вы же соглашаетесь, что это был один из способов развлечения публики.
Ну да, хотя, может быть, я наивно полагал, что я могу точно ответить на вопрос, зачем я это делаю.
Зачем?
Делал.
Да, да.
Ну, у нас есть такая статистика, что будто бы 5 миллионов жителей нашей страны выезжают за границу. В действительности это немножко лукавая цифра, потому что многие из этих людей выезжают за границу по 5-6 раз, и они автоматически увеличивают это число. В действительности число путешествующих гораздо меньше. Я прекрасно отдавал себе отчет, что программу смотрят люди, которые никогда в жизни не попадут в Индонезию, но хоть я им расскажу, как это выглядит.
Хорошо. Кстати, вы мне как-то говорили, что было бы неплохо то же самое делать и с Россией, да, вот тоже в валеночках, в, да, куда-нибудь. Почему не получилось?
Так что
денег, значит, денег не нашлось? Продюсеры не захотели? Или вы не захотели делать такой проект в России России?
Нет, я бы с удовольствием делал такой проект, может быть, не в качестве ведущего, а в качестве продюсера. Ну, так дело в том, что это же понятно. Ну, вам-то известно, что я не дяденька такой, который где-то на облаках живет и что хочет, то и делает. Вот чего меня купят, я то и буду делать, если это не будет оскорблять мои эстетические какие-то чувства. Ну, практически мне все равно, про что, лишь бы выше пояса.
О, слушайте, вот можно тогда эпоху путинского телевидения назвать выше пояса и ниже пояса. Ну, говорят, что все, что, да, вот все, что до низа живота, это в мире животных, или теперь еще можно сказать в мире людей, а все, что ниже живота, это очевидно невероятное. Видимо, вот такой какой-то тут недавно анекдот рассказывали. Хорошо, но вот все-таки вы для себя как-то определяете эстетику телевидения вот этой вот эпохи?
А мне больше как-то понятна механика, чем
ну,
эстетика.
Ну, хорошо, давайте про механику.
У меня есть подозрение, что главный механизм сегодняшнего телевидения – расчет рекламных денег, который оправдал себя в условиях высокой конкурентности где-нибудь там, в какой-нибудь стране, где есть 100 каналов, и этот механизм равномерно распределяет весь этот денежный поток по 100 каналам. Наверное, там работает. А у нас это все, может быть, вот этот самый третий путь, о котором будто бы наша страна должна идти, и в действительности, я думаю, что это чушь собачья, потому что никаких третьих путей не бывает. Есть опыт цивилизации, и все попытки находить что-то другое заканчиваются плачевно. Но вот третий путь выразился в том, что в наших условиях вот этот механизм, главный механизм, финансовый механизм развития телевидения, он привел нас к полному Мартиросяну.
Теперь уже не Петросяну, теперь Мартиросяну. Угу.
И закончился вот именно тем, что мы имеем. Это ни в коей степени сейчас не зеркало, которым должно быть телевидение и вообще пресса, потому что оно ни в коей мере не отражает, как мне представляется, умонастроение там, и духовные потребности людей. А это такой механизм зарабатывания денег, успешный, красивый, но уходящий куда-то и уводящий свою паству куда-то совсем на луга, на которых я, например, пастись не хочу.
Вы тут как-то недавно появились у Соловьева на НТВ, чему я несколько изумилась, а потом поняла, что вы такой пассионарий, я уже забыла, что вы таким можете быть на экране, и поняла, что, пожалуй, вам не хватает какого-нибудь такого формата. А вы, побывав там внутри, внутренне, как полагаете, вообще еще на телевидении можно говорить с умными об умном? Вообще эти форматы разговорные еще актуальны или все? Ведь даже у талантливого Соловьева, как к нему ни относись, запалу не хватает. Уже вот нет ощущения, что можно что-нибудь из этого еще слепить, в смысле настоящего разговора, если только Ермольник про желтую прессу не спорит с кем-нибудь, или там кто-нибудь уже не готов друг другу в морду дать?
Я думаю, как бы подипломатичнее ответить на этот вопрос, но я думаю, что наркотиком главным человечества все-таки была свобода. И чем больше ее вдыхаешь, тем ее больше хочется, и тем больше позволяешь себе. Я думаю, что если бы все-таки вернулась...
Вожжи бы отпустили, ошейничек ослабили, да?
Можно
вот
сказать,
это вы имеете в виду?
Я именно это имею в виду.
Но это опять, это вот где на нынешнем телевидении у этого места? Только ночь, только маргинальные каналы или уже...
Послушайте, вот мне не кажется, что очень сильно мы уступаем европейскому телевидению. Мне так правда не кажется.
Мы вообще не уступаем с точки зрения зрелища.
Ну вот я с восторгом, не говоря, правда, по-французски, когда попадаю на кнопочку французскую, да, вот, я обнаруживаю, что в 21:30
ТВ5.
Они показывают документальные фильмы о России, подробные, очень внимательные, причем не вот какие они, значит, кретины, в какой они грязи живут. Там не то, там это есть, конечно, тоже, потому что это не спрячешь. Но там есть просто интерес к тому, как вот мы ухитряемся выживать. 9:30 это самое, что ни на есть, прайм. Я опять себя спрашиваю, что значит, они настолько нас умнее и совершеннее? Да нет, конечно. Просто вот у них есть такой. Ну, кстати говоря, на Питерском канале тоже сейчас же в прайм идут сложные
там появились сложные документальные проекты, и там появились такие человеческие проекты, типа вот «Британской Глории. Настоящий герой», где про людей вменяемых и нормальных, собственно, рассказывают.
Да, значит, возможно. Это просто должны телевизионные начальники сесть за один стол и сказать: ребята, значит, давайте договоримся. Первое, второе, третье, четвертое. И мне кажется, что большего-то и не надо.
А вы вообще не удивляетесь, что вы ведете программу под таким названием, вот на нынешнем телевидении, которое мы только что с вами описали, которое называется «Фабрика мысли»?
Не знаю.
Сами себе не удивляетесь?
Я себе нет, не удивляюсь. Я могу раскрыть секрет. Он очень прост. У московского мэра несколько собственных изобретений.
Понятно.
Продолжать дальше?
Нет, все ясно, почему.
И тоже как к нему не относись. Но вот он сказал: ребята, а вот что мы про изобретателей-то не рассказываем? Ну-ка сделайте-ка программу про изобретателей.
Ну да. Ну, в общем, конечно, и сразу, я не знаю, у нее рейтинга, наверное, конечно, нет особенного.
Я думаю, что насколько...
Как-то я вот так ее нигде, она мне не попадала, специально я не посмотрела.
Нет, вот в рамках доли и рейтинга, который канал? Выбирает канал, у нее довольно неплохие позиции.
Ну, а вот из этого следует, если все-таки мэр это любит, то люди, которые туда приходят, они в результате поддержку какую-то получают?
И... Там обещан как раз приз мэра, это соревнование. Ну, а название это, конечно, дань рынку, что ли, это есть некая ирония.
В этом, ну да, наверное. Игра в слова. Фабрика звезд, фабрика мысли. Или фабрика смыслов, что тоже, конечно, возможно. Ну, персонаж-то у вас там симпатичный.
Симпатичный, конечно, конечно. Я сам удивляюсь, что есть какие-то люди, которые тратят свое время в диапазоне от придумывания нового кипятильника до потрясающих каких-то вещей. Просто потрясающих.
Михаил Кожухов, мы продолжим сразу же после новостей. Арест Семена Могилевича в программе «Время гостей. Проблемы российских-украинских отношений и следствие внутренних разборок во власти и большом бизнесе». Собеседник Виталия Портникова, директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко. Повтор в 4 в 11 часов утра 29 января.
Говорит Радио Свобода. В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио Свобода. Новости.
Уголовное дело по факту падения снарядов для разминирования на территории дачного участка в Подмосковье возбуждаться не будет. Следствие не обнаружило состава преступления в инциденте, произошедшем 16 января в ходе учений инженерных войск Минобороны в Московской области. Об этом сообщает Интерфакс. Жизнь первого вице-губернатора Приморского края Сергея Собчука, раненого в результате покушения, вне опасности, говорят врачи. Машина Собчука была обстреляна сегодня утром, когда он ехал на работу. В Нажаюртовском районе Чечни в результате вооруженного столкновения с боевиками погибли два сотрудника МВД. Еще трое ранены, убиты два боевика. Бой произошел в воскресенье в районе селения Гордали, сообщил сегодня в МВД Чечни. Во Владикавказе совершено нападение на бывшего руководителя администрации главы Северной Осетии Сергея Такоева. Он госпитализирован с огнестрельными ранениями. Идет следствие. В Ингушетии остается под стражей 9 человек, задержанных в субботу утром в Назране при разгоне митинга оппозиции. Их могут обвинить в участии в массовых беспорядках, сообщил Радио Свобода организатор митинга Магомед Евлоев. Мэр Ноябрьска в Ямало-Ненецком автономном округе решением суда временно отстранен от должности. Николая Коробкова обвиняют в превышении должностных полномочий. Россия завершила поставки ядерного топлива Ирану для первой в стране атомной электростанции в Бушере. Общий объем поставок составил 82 тонны обогащенного урана. В Индонезии скончался еще один больной птичьим гриппом, сообщили власти страны. Это 9-летний мальчик, госпитализированный в одной из больниц Джакарты в середине января. С 2003 года число жертв этой болезни в Индонезии достигло 99.
Смотрим телевизор, как всегда, по понедельникам, который наступает в час прессы на волнах Радио Свобода с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, все, кто делает телевидение, все, кто его смотрит, всем нам есть что сказать о телевидении, присоединяйтесь. У микрофона Анна Качкаева, добрый день. Мы продолжаем разговор с Михаилом Кожуховым, ведущим программы «Фабрика мысли» на ТВЦ, долгим путешественником, журналистом-международником. И говорим мы сегодня о телевидении для... Вернее, о резервации телевизионной для тех, кто, возможно, все-таки думает и хотел бы думать, и чтобы экран им такую возможность предоставлял. И, естественно, реагируем на какие-то актуальные события минувшей телевизионной недели, как и принято. Вы нам, к нам можете присоединяться. Телефон 8-800-222-12, смс-сообщение плюс 7-903-743-2801, пейджер в Москве 96143, электронная почта, mail-собачка. radio-svoboda.ru. Я не знаю, поскольку телевизор вы, как почти все телевизионщики, не смотрите, что лишний раз, конечно, вот подтвердил наш с вами получасовой назад разговор по поводу субботы и воскресенья. Но, наверное, за новостями все-таки следили, да? И Дмитрия Медведева в этой разной ипостаси видели. Поскольку у вас был опыт, ну, пусть и недолгий, но все-таки вот этого, ну, сопровождения информационного первого лица государства, как вам кажется, вот что сейчас меняется, как, что происходит с Дмитрием Медведевым, кого он сейчас слушает, и насколько он сам сейчас сам, какие он решения уже принимает, я имею в виду именно с точки зрения публичности, а какие еще не решается и когда он проявится?
А я не могу ответить на этот вопрос искренне, я не знаю этого.
Ну хорошо, вы же наблюдали за Владимиром Путиным, как это вот было с ним? Как быстро он стал человеком, который, конечно, прислушивался к вашему мнению, к мнению советников, но, тем не менее, начал делать информационные шаги активнее сам? Как быстро это происходит?
Ну, в случае с Путиным это произошло немедленно. То есть он не противоречил и не противопоставлял себя всем советам, но, честно говоря, оставлял с собой право самостоятельности очень большое. В какой мере это сейчас и как все это там устроено, у меня нет ни малейшего представления.
Ну, а вам кажется, что информационная стилистика и вообще телевизионная стилистика Медведева будет отличаться от того, что демонстрировал Путин? Или то, как режиссировали ему эту реальность?
Да, вы знаете, происходит это, потому что открою секрет, или не открою, как это было там 6 или 7 лет назад, когда я это видел, Путин говорит одну фразу. Обратите внимание. Он не говорит, поставьте это немедленно в эфир. Он говорит, обратите внимание вот на этого человека или на эту проблему. Обратить внимание на нее есть масса способов. Можно отправить туда корреспондента, снять там сюжет, документальный фильм, придумать там музыку на эту тему. Ну, в общем, бесконечно. Но воспринимается эта просьба исключительно одинаково, чтобы пленку, которую снял штатный оператор, немедленно отвезли на Первый канал, поставили в эфир. Вот и все. Поэтому вот мы из-за этого смотрим совершенно одинаковые сюжеты, как президент кого-то там принимает, и они о чем-то там говорят. Это абсолютно не дает ни нам, не расширяет наше представление, и мы не понимаем, зачем нам это показали. Это не помогает ни человеку этому, может, ему помогает, конечно, что ему кажется, что вот ему показали рядом с президентом. Ни в конечном счете это не работает и на какие-то там мысли или планы, которые имел в виду президент. Это такая вот механика. Значит, вот как бы побыстрее выполнить просьбу не особенно задумываясь о том, о чем тебя, собственно, просили. В этом смысле я надеюсь, что... Ну, должен быть какой-то прогресс, во всяком случае, я хочу в это верить. В этом смысле что-то должно меняться.
Хорошо, а что может меняться в отношении представления телевизионных журналистов? Даже нет, не знаю. Сказался телевизионный журналист и подумал, что, пожалуй, телевизионщик сказать сейчас лучше, потому что есть у меня ощущение, что как-то очень трансформировалось представление о том, чем занимаются сегодня люди на телевидении. Вот для вас что сегодня телевизионщик? Он вот что должен сделать для того, чтобы что-нибудь на телевидении поменялось? Как-то вы можете представить себе?
Нет, я представить себе не могу. Но на самом деле, вот я только что закончил читать книжку своих бывших коллег по «Известиям». Она называется «С журналистикой покончено. Точка. Забудьте». Не могу сказать, что это вот такой прорыв, но там помимо всевозможной грязи, которая сопровождала распад «Известий», образование там, новых «Известий» и каких-то еще других газет, грязи интересна исключительно участникам процесса. Там все-таки есть попытка рассуждения о том, что же такое новая журналистика и старая журналистика. Мне кажется, что этот разговор не закончен. Об этом многие пытались говорить, но пока не нашлось умного человека, который бы как-то это все толково и красиво смог осмыслить и подытожить. Но какой-то рубеж прошел, какой-то трактор по профессии проехал. И это совершенно очевидно. Причем в этой просеке, конечно, много хорошего пробилось из-под гусениц, но много хорошего и погибло. Но журналистика все-таки есть, конечно. Конечно, там вот то, что называется на нашем жаргоне спецреп, да, специальный репортаж, это имеет отношение очень часто, конечно, к журналистике и к ее правильным и хорошим образцам.
Ну вот я думаю, что этот разговор, он из разряда, в общем, тех же вечных, который попытался, опять же, преемник на этой неделе заявить, когда сказал, что хорошо бы совместить наши национальные традиции с фундаментальными базовыми демократическими ценностями.
Хорошо бы.
Да, 150 лет кряду пытаются все, но никак оно что-то вот ментально не соединяется. С другой стороны, вот эти все разговоры, они так и остаются разговорами, потому что вот вы правду же сказали про мексиканцев. Это же ведь не вопрос там кого-то, где-то, чего-то. Ведь вот просто есть эти 150 оркестров. Просто где-то есть нормальные выборы. Например, никому не стыдно, что как бы был нелюбим Касьянов, но надо дать ему возможность, уж не такой он плохой, и уж точно его подписи не так нехороши, как подписи господина Богданова, который вообще непонятно, как там их собрал, потому что за него 89 тысяч проголосовали, да? Но просто вот представление о том, что ментальность меняется, в том числе, если есть нормальные дебаты на экране,
это очевидно.
Неизвестно, конечно, как бы там выглядел Касьянов, например. Может быть, тоже ничего бы хорошего не было, и харизмы бы ему не хватило. Но сам факт, что ж так бояться-то, чтобы вот их не расставить и просто не показать на телевидении?
Вот я тут листал свои какие-то практически юношеские тетрадки и выписал фразу любимого мной Михаила Кольцова, который на каком-то этапе очень искренне, видимо, воспринимал происходящее. Он написал такую фразу: «Умирающий класс прежде всего труслив».
Да, ну и так же, как и вот, мне очень эта фраза ваша нравится, «думать – это трудная работа».
Да, да.
Вот про это в том числе. Так, теперь читаем пейджеры. «Неприятный осадок оставил поединок Ермоленко с «Желтой прессой» у Соловьева». Это, ну, это реакции такие. Да, программа была такая не сильно симпатичная, потому что мне кажется, что Ермоленко выбрал несколько агрессивный тон разговора, что, конечно, «Желтая пресса» вполне заслуживает, но только его противник в данном случае выглядел деликатнее и аккуратнее. Ну, вы тоже, конечно, не смотрели эту программу.
Смотрел. Но я, на самом деле, понимаю Ермольника.
Да.
Понимаю. Меня, знаете, меня взбесила совершенно публикация в «Комсомольской правде», Мне даже сейчас же неловко говорить, что я проработал 7 лет в этой газете когда-то, но она была, правда, в другой. О попытке самоубийства Татьяны Самойловой с ее нынешней фотографией. Ну вот я очень хотел бы, и обязательно спрошу Володю Сунгоркину, главного редактора, вот если у тебя все будет плохо, и ты захочешь, не знаю, там, повеситься, ну тебя спасут, ну не знаю, как литературно это сказать, в общем, потерявшего несколько, и ты захочешь, чтобы это все увидели? Он скажет, конечно, нет, конечно, но есть все-таки, черт, какая-то граница.
Но это так же, как очень хочется спросить замечательного Николая Николаевича Дроздова. Ну вот зачем он участвует в программе, где показывают мальчика, которого насиловал там отчим, например? Для чего это? Вот люди, которые делают эти сюжеты, они вот что? Зачем? Ну,
это вот вы сейчас про мою религию телевизионную говорите. Я твердо всегда это повторяю, что вот это самое важное. Человек, который появляется на экране, должен точно и просто ответить на вопрос, зачем я это делаю. Вот если у него этот вопрос срывается с языка, значит, он делает что-то правильно. Если он начинает говорить, что вот мы показываем отношения, чтобы, значит, подростки, смотря на эти отношения, ну, тут начинается такая вот фигня, это значит, что он занимается неправильным и неправильным делом.
Нет, это ученые всегда говорят, а докажите, а кто это сказал, наоборот, это снижает уровень агрессии, это помогает социализации, но, с другой стороны, это ровно так же развращает, заставляет быть в состоянии агрессии, помогает не верить уже никому и так далее, и так далее.
Это очевидно.
День рождения Высоцкого раньше по телевидению показывали концерты, снятые ЦТ и телевидением Франции, также любительские съемки. И уже заметил 5 лет, как концерты не показывают, а затем все эти круглые беседы и фильмы. Покажите просто концерты. Это Андрей из Одинцова нам пишет про, видимо, вот реакцию на День Высоцкого. Хотя была очень, очень хорошо сверстана программа, и там были действительно любопытные вещи, в том числе, кстати, Бродский о Высоцком, что крайняя редкость, в общем. А Кожухова больше завораживают пробки на Рублевке, чем отсутствие свободы. Ну, не знаю, вот, по-моему, пробки с свободой связаны.
Да, связаны самым непосредственным образом.
Так. В каких пропорциях нужно смешивать реальные впечатления и впечатления телевизионные, чтобы эффект был максимально положительным? Врач Сергей Митрофанов.
А нет такой разницы, нет каких-то таких телевизионных впечатлений. А есть только человеческие.
Сергей говорит, если плясать все-таки от того, что телевидение четвертая власть, как понимать, что мы видим по ящику, как понимать то, что мы видим по ястику, как не всеобщую деградацию? Уж больно это смахивает, что живем мы совсем не своей жизнью.
А во многом это так и есть. Ну, а кто сказал, что телевидение – это четвертая власть? Это так, какая-то формула к нам отношения сейчас имеющая весьма косвенная.
Добрый. Кожухов в своих передачах раскрывал нам мир, где многие нас никогда не бывали и не будем, и мы понимаем только, что наш дом – это великая Россия, а не Китай или Индонезия. Давайте свою родину беречь. Вот так, какой вывод можно из ваших программ было сделать?
Ну, если это убеждение человека, и он начнет с того, что поднимет брошенную кем-то бутылку из окна машины или какой-нибудь более патриотический факт. Но я буду считать, что, может, и я не напрасно коптил это небо.
Наушники, Миша. Беслан из Чечни, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Добрый день, Аня.
Да, добрый день.
Если бы, вот, знаете, полчаса назад, если бы мне сказали, что вы сегодня будете беседовать с самим Михаилом Кожуховым, я бы сказал, да ладно вам. Здравствуйте, Михаил.
Здравствуйте. Спасибо вам.
Вот, знаете, мне вот я хочу сделать чуточку уклон от темы, с позволения Ани, но вопросы все-таки телевизионные, конечно.
Давайте. Вы долго преамбул не говорите, задавайте вопрос.
Да, хорошо, обязательно. А вот, Михаил, скажи, пожалуйста, зачем вы покинули телеканал «Россия»? И второй вопрос. Существует ли до сих пор продюсерский центр «Экстрим ТВ»? Спасибо.
Наверное, существует, я к нему отношения никакого не имею. Но покинул я, потому что я же живой, и, ко всему прочему, я родился в декабре под знаком Стрельца. Все люди, которые родились под этим знаком, они не любят бегать длинные дистанции, они любят стометровки. Я 5 лет верой и правдой, честно ездил по всему миру Ну и надо мне дух перевести.
Ну вот по пути уж раз про программу. Сколько всего программ в поисках приключений? Сколько их было выпущено? И можно ли их где-нибудь приобрести на DVD?
Выпущено, по-моему, около 15 стран. И самый лучший и простой способ это сделать, пошукать по интернету, по интернет-магазинам, самым таким простым и очевидным, и вам их привезут на дом.
Константин нам тут говорит, в Венесуэле симфонический оркестр играет гораздо большую социальную роль, чем в Мексике. Что вы можете об этом рассказать?
Не испытываю никакой симпатии к нынешним венесуэльским властям.
Явно есть подтекст.
Да, но это же не обязательно должно находиться в прямой зависимости. Нам в прежние времена тоже частенько показывали «Лебединое озеро». Но это не значит, что его не надо показывать сейчас.
Виктор из Москвы, здравствуйте.
Добрый день.
Да.
Михаил, если можно так вас можно звать?
Можно, можно Михаилом.
Спасибо за то, что вы делаете.
Ничего, можно я так?
Да так и нужно.
Можно, хорошо, да?
Да.
Извините, да. Михаил, скажите, пожалуйста, вот то, что, кстати, вот на нашем телевидении, вы можете назвать пару, тройку программ, которые вам нравятся?
Мне очень нравится то, что в последнее время делает Лобков на «Пятерке». Очень качественные проекты, сложные, трудоемкие. Просто для примера, как завороженный смотрел его фильм об истории тюльпана. Очень правильно сделанный с точки зрения профессии и интересный не только садоводам. Ну, например.
А еще, кроме Лобкова? Ну, хоть еще одну.
Ну, пожалуй, документальные какие-то проекты, которые время от времени бывают. Вот из цикловых программ зависти профессиональной никому не испытываю.
Анатолий, Москва, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Извините, пожалуйста, я несколько безапелляционно выскажусь. Вы знаете, я не понаслышке знаю внутреннюю жизнь телевидения. И, наверное, надо дать нелицеприятную оценку. Знаете, оно пронизано страхом, и отсюда с абсолютным цинизмом, сверху донизу. И вот эта причина – страх и цинизм. Вот и все. Спасибо.
Ну, спасибо за оценку, но вот я же вроде пока еще тоже там работаю. Я не циничен и не особенно кого-то и боюсь. Значит, может, я не один такой.
Наталья из Москвы, здравствуйте.
Добрый день. Вы знаете, я хочу два момента отметить. Во-первых, вот надо бы более подробно с Ермольником вот эту дуэль рассмотреть, потому что, мне кажется, это какая-то ключевая тема сейчас поднимается в обществе. С одной стороны, достойно держащийся молодой человек, забыла, как его
Мардер,
фамилия.
Тимур.
Мардер, да, да. Угу. Он очень парировал достаточно четко. Он говорил, я действую по закону. То есть это состояние, которым он не нарушает закон. Не это ли есть главное вообще в демократической стране? И поэтому он так смешно пыжился, Ермольник. Он тогда должен, я продублирую то, что я на пейджер послала, пускай поднимает вообще состояние духовности власти, духовного состояния в стране. Тогда бы я его поняла. А так, ну что же это? Вы когда приоткрыли завесу его жизни, народу тоже хочется знать, он тоже в рамках демократии может это знать. Вот, понимаете, да? То есть это на самом деле очень серьезно. Потому что если коснуться его бизнеса, он будет кричать, ах, не демократично, а что ты бизнес Мардера трогаешь? И вчера, в воскресный вечер с Соловьевым, если кто смотрел, там тоже интересный момент, когда начали рассуждать, а куда же двигаться России и что, как расшифровать послание Медведева, то Кургинян, которого я считаю таким вот отображающим состоянием вообще-то в стране, договорились мы до того, что держава, державность – это коренное, это то, что России присуще, и будем так двигаться. И на все попытки возразить он сказал, а либералы, которым так дорог их настрой устой, пожалуйста, чемоданчики и выезжайте. Он сказал это буквально. Соловьев юморил, чемодан, вокзал, Киев. Почему-то не Израиль, не знаю почему. Спасибо.
Сложно что-то такое возразить, потому что, безусловно, наша слушательница во многом права. Хотя боюсь, что только введение жестких норм проблему не решат. есть все-таки некая, ну, одним словом, закон, да, но это не все.
Ну да, это вопрос саморегулирования во многом и того, насколько общество готово отторгать или принимать то, что делают и журналисты пишущие, и те, кто делает телевидение. И, безусловно, вопрос аргументации. И то, что люди, которые занимаются, как они говорят, качественной желтой журналистикой, очень аргументированно теперь умеют отстаивать свою позицию, это тоже правда. Они говорят, что мы занимаемся журналистикой больше, чем вы все трясущиеся и боящиеся, и просто треплющиеся. Потому что мы находим то, чего не можете найти вы.
Да.
И если это имеет спрос, то мы это и делаем. Вот аргументы, против которых люди, которых это возмущает, и которые настаивают на некоторой отстраненности и невозможности насиловать такую моральную природу человеческую и вторгаться в область частной жизни, приватной жизни, отстаивать это очень сложно, потому что это вообще, а не в частности.
Ну да, потому что вообще... всегда будут люди, которым интересно увидеть чью-нибудь голую задницу. И они по закону эту задницу имеют право видеть. А вот все, что касается нас, это уже личный выбор. Да, они ищут падаль первой категории. Ну, наверное, надо учредить какую-нибудь специальную премию лучшему поисковику падали первого сорта. Почему нет?
Ну да, и оно вполне удачно и удобно приживается. То есть разговоры об этом уживаются на том канале, который флагман нынешнего телевидения, по сути дела, такого, вот такого. И ровно с упоминаниями уважаемых политологов, которые готовы своих оппонентов отправить куда-нибудь за можа. Это вот тоже теперь хорошая такая формула интеллигентная, которую в эфире могут себе люди позволять.
Ну, я боюсь, что вообще излишняя категоричность – это тоже признак юности демократии.
Марина из Москвы, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Добрый день, господа. Михаил, мой вам комплимент. Я с огромным удовольствием слушаю беседу. Просто я сама телевизионщик, и в данном случае я говорю, как ваш коллега по цеху. Просто вы здесь говорили про свободу, да? Так вот, эта тема крайне болезненная, потому что вам не кажется, что без этого самого наркотика, о котором вы здесь говорили, все попытки как-то цивилизовать наше телевидение, они просто теряют смысл. Пока у каждого человека в голове есть этот сектор с красными флажками, я имею в виду того, кто работает на телевидении, все попытки создать резервации, лагуны, заповедники, как-то оккультурить это пространство, они совершенно бессмысленны. Это раз. А во-вторых, вы понимаете, в чем дело? Свобода должна как-то реализовываться, понимаете? И то, что раньше выплескивались в политических программах, теперь выплескивается ниже пояса. Люди сублимируют, им некуда деваться. И именно этим объясняется крайняя степень цинизма на нашем телевидении, вот того, что ниже пояса, о котором вы здесь говорили. Но, понимаете, что делать, непонятно, потому что профессия отчасти потеряла смысл.
Да, согласен с вами, но вот поскольку я довольно давно уже занимаюсь этим безобразием и начинал в советские времена, всегда остается право на маленькую территорию, в которой ты остаешься честным человеком. Она пусть будет крошечная, скромная, а и ты просто соотносишь тогда свои амбиции с своей потребностью остаться порядочным и честным. Такая территория у каждого из нас есть и сегодня.
Леонид, Смоленская область, вы в эфире.
Добрый день.
Да.
На российском канале бывают иногда, ну, приличные фильмы, интересные, документальные. Вот недавно очень хотел послушать Городницкого. Но меня удивляют тамошние, как они там теперь на московском жаргоне называются, я не знаю, звукооператоры. Они считают, что очень красиво, когда речь человека заглушается фоновой какой-то дурацкой музычкой, невозможно ничего расслышать и понять.
Да, это есть такая манера в нынешних документалках, потому что это, в общем, не имеет отношения к документалистике, где как раз очень трепетно относятся к тому, что называется интершумом или там документальным шумом или разговором, к которому надо очень трепетно относиться, деликатно. А сейчас такой конвейер. Сломали музычку, архивчик, синхрончик, так я это называю.
Ну, все равно, я думаю, что... Если, конечно, слушателям интересна эта тема, Аня, вам надо позвать кого-то из ярких звуковиков, звукорежиссеров и порассуждать на эту тему, потому что...
Да мы что-то однажды рассуждали, когда нам Георгий Гранян говорил о том, что вот когда вы все вручаете ТЭФИ, непонятно, как вы можете об этом судить, потому что трансляция оперы, художественный фильм и шоу «Две звезды» — это просто принципиально три разные работы трех разных звукорежиссеров, что правда. И, наверное, об этом может идти речь, но я думаю, что это очень совсем уж специфические разговоры, которые вряд ли будут интересны всем.
Ну, поскольку я не Кургинян и там, не буду продолжать ряд людей, есть там кто-то мудрец, какой-то мудрец сказал, что человек, который отвечает на все вопросы, попросту невежда. Я не чувствую себя в силах и вправе рассуждать о звуках и музыке на телевидении.
А чего бы вы все-таки хотели, ну, я не знаю, помимо документалки и того, что надо как-то все-таки на хлеб зарабатывать, вот чего бы вы хотели сделать на телевидении, на этом телевидении?
А вы знаете, я сейчас получаю гораздо больше удовольствия не тогда, когда меня показывают, а когда я выступаю за кадром и когда мне... Поскольку пока это не произошло, но я испытаю удовольствие, когда мне удастся. У меня есть несколько симпатичных проектов про жизнь, про людей, про будни, про животных. Мне бы хотелось попробовать себя в этом качестве и в этом качестве реализоваться.
Михаил Кожухов, делайте нам про людей, про животных, про людей и про события. Вот, с вашей интонацией, с вашим голосом.
Спасибо.
И отношением к жизни. Я вас благодарю. Благодарю наших слушателей, которые участвовали в разговоре. Сериал «Ликвидация» обсуждают сегодня известный кинодраматург Наталья Рязанцева, кинокритик Денис Горелов, культуролог Наталья Иванова, историк культуры 20 века Давид Фельдман и Алена Солнцева. Заведующий отделом культуры газеты «Время новостей» ведет программу Елена Фанайлова. «Свобода в клубе», квартира 44, 28 января в 14.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 11805, 13745 и 15130. Свободные информационные